Кадников, наверное, был самым крупным приходом в моей жизни. Там на службу обычно приходили 150-200 человек, а в праздничные дни, особенно на Илью Пророка, престольный праздник, там могло быть и 2000. Мне никогда не приходилось в таких больших приходах служить. Самая трудная служба в году была на крещение, богоявление, когда люди приходили за водой. Тоже могли прийти 1000, 1500. Огромные бочки наполнены водой. Люди пришли. Большинство прихожан из Сокола. Сокол – третий по величине город Вологодской области. Вологда, Череповец и Сокол. И из Сокола ходит до Кадникова автобус. Ходит часто, каждые 20 минут, полчаса. Бывают перерывы и до часа. И вот утром приезжают, приходят люди. Кончилась литургия, водосвятный молебен. Люди берут воду, им нужно вернуться домой, в Сокол. От моего храма до автовокзала в Кадникове 4-5 километров. Нужно дойти до автовокзала и нужно сесть в автобус. В автобус сколько? 50-60 человек помещаются. Представьте себе, из храма пришли на автовокзал 200-300-500 человек, когда они доберутся к себе в Сокол. Поэтому люди спешат как можно быстрее набрать воды и бегом до автовокзала. Зима, холодно, скользко. Как-то приехал ко мне мой приятель из Москвы, такой Геннадий Шиянов. «Я все устрою, ты, батюшка, не беспокойся, я все сделаю». Я говорю: «Генка, тебя бабульки сметут». «Ты не беспокойся, я сам человек не слабый. Вот я сейчас 10-12 мужиков соберу, мы стеной станем. Все будут подходить спокойно, по очереди». Кончилась литургия, закончился водосвятный молебен. Генку и всех этих мужиков смели, как когда волк дунул, если помните, на домик Ниф-Нифа соломенный, и он разлетелся. Точно так же разлетелись и эти мужики, и каждый скорее черпануть. Какие-то люди стоят, которые должны разливать воду. Их никто, ну, не слушает, не обращает на них внимания. Крышки с этих огромных бочек посрывали и прям туда этими своими бидончиками каждый черпанул и бегом на автобус. Я на них, конечно, не сержусь, я их понимаю, но я сказал: все, никогда больше такой службы в храме не будет. В храме литургия. Когда литургия заканчивается, выходим во двор и водосвятный молебен служим только во дворе. От храма до ворот метров, наверное, не меньше 100, стоят лавки. На лавке каждый ставит свои бидончики, что он с чем пришел, с банкой, с бидоном. И освещается вода прямо в этой посуде. Немножко дольше придется. Крест трижды нужно опустить в каждый бидончик или в каждую банку. кончилось, каждый может взять свой бидон, свою посуду и на автовокзал. Холодно, в руках священник держит крест, голова не покрыта, но зато никакого безобразия в храме в этот день, потому что во время службы и разговоры, и крики, и все что угодно. Повторяю, самый тяжелый, нелюбимый для меня день. Ильин день, 20 июля по церковному календарю, или 2 августа по календарю гражданскому. Готовлюсь накануне 1 августа к всеночной. Попросил прихожан помочь мне убрать церковный двор. Его не убирали лет 50 по всей ограде. Очень высокая, красивая ограда вокруг храма. Внутри ограды церковный двор, кладбище. Старые венки за эти десятилетия. Деревья, которые падали, их тоже тащат к ограде. Во время войны там была воинская часть, поэтому храм очень хорошо сохранился. Иконостас просто завесили брезентом, а там был какой-то склад. Не знаю, что там хранилось, но говорят, что люди сначала стояли с винтовками, потом с автоматами на холме. Храм, очень хороший обзор вокруг, пустырь, так что очень легко и хорошо охраняемое место. После воинской части какие-то кровати, все это тоже туда, в церковный двор, к ограде. Я полгода носил, возил мусор, может, 20-ю часть, не больше, убрал. Попросил прихожан, накануне Ильина дня собрались человек 30, дружно работают, довольно много, думаю, уберут. Иду через церковный двор, посреди двора стоит какой-то плюгавенький мужичишка, держит в руках бутылку, в другой руке то ли колбаса, то ли еще что-то, закуска какая-то, и кричит на этих женщин, которые здесь убирают, чтобы мне была твердая колбаса и круглая денежка. Не будет денежки, не будет колбасы, тебе, падла, нож в спину, и тебе, падла, нож в спину. Я подошел, говорю, убирайся из церковного двора, а то сдам в милицию. Никакого внимания на меня абсолютно. Подбежала наша староста Антонина. Говорит, батюшка, так с ним говорить нельзя. Это Толик прозорливый. Его вся Вологодская епархия почитает. Он прозорливый, батюшка. Говорю, прозорливый. Пусть протрезвеет, приходит, делает, что он хочет. А в милицию я его сдам, если будет пьяный. Пошел в церковь. Полчаса, 40 минут готовился к службе. Возвращаюсь. Из этих 30 работавших уже остались только двое. А Толик по-прежнему безобразничает, орет. Староста мне говорит, вот видишь, батюшка, он говорит, твердая колбаса и круглая денежка. Это он всех этих женщин обличает в похоти. Видишь, батюшка, он прозорливый. Я только взял одной рукой за шиворот, другой за штаны и бегом из церковного двора. Добежали мы до ворот. Он за ворота ухватился, увидел, кто его тащит. упал на землю, и тебе, падла, нож в спину. Я говорю, убирайся отсюда. Пришел наш церковный сторож, он же алтарник, забрал Толика к себе домой, там часик поспал. Иду на службу, Толик опять безобразничает, кричит, матерится. Я не поленился, дошел до Кадникова, день выходной, милиции никого нет, один сидит только дежурный. Я никуда пойти не могу. Я позвонил «Сокол», на обратном пути меня догнала милиция, милицейская машина «УАЗик». Толика забрали, он, не знаю, суток 10 получил. И с тех пор, если я шел в Вологодский кафедральный собор, он рядом с железнодорожным вокзалом, Толик командовал всегда всем этим нищим, убогие, которые там сидели. Кадниковский поп идет, если кто-то тут будет материться, что-нибудь не то скажет, всем падлы, рот порву. Кадниковский поп идет, стоять всем смирно. Был там в Вологодской епархии, был такой священник, отец Ярослав Гныб, он выпускник Московского университета дружбы народов, по-моему, он имени Патриса Лумумбы, что ли, назывался. И он и его жена окончали этот университет. Отец Ярослав, такой мистического склада человек, он очень уважал Толика. Когда жена куда-то уезжала, Нина, обязательно Толика приводил домой. Толик у него дома постоянно безобразничал. Курил, пьянствовал, напьется до того, что обблюет и пол, и стены. Отец Ярослав все за ним терпел. Сейчас мне рассказывают, что отец Ярослав повздорил с вологодским епископом Максимилианом. Епископ хотел отца Ярослава лишить сана и отправить за штат. Пытался отобрать у него крест. Ярослав с ним подрался. Сказал, не ты мне крест давал, не ты его заберешь. Ушел какой-то раскол, секту, я не знаю что. В всяком случае, сегодня, говорят, он епископ этой секты, этого направления. А Толика причислили к лику святых. Он, наверное, по пьянке, что ли, во всяком случае, умер. И он святой, наверное, Русской Православной Церкви, вот этого направления, к которому принадлежит отец Ярослав. Таких историй в Кадникове, наверное, можно очень много рассказывать. Кадниковская жизнь была, наверное, с максимальным количеством приключений в моей жизни. Ближайший храм в одну сторону, в Вологде, это не меньше 40 километров. В другую сторону, в сторону Архангельска, в Тотьме, а ближе ни одного храма. Ко мне приходили довольно много тоже в наш храм, в Кадников. Приходили из Воробьевского, приезжали, конечно, не приходили, из Воробьевского сельсовета. У них там был храм Георгия Победоносца. Я помогал этим женщинам писать заявление, чтобы у них открыли эту церковь Георгия Победоносца. Когда-то там был колхозный склад, а при мне пустое здание, довольно приличное состояние, крыша есть. Написали заявление уполномоченному Совета по делам религии по Вологодской области. Потом написали в Москву, в Совет по делам религий. Таких заявлений написали 60-70, не меньше. Один или два ответ получили, а из большинства инстанций никаких ответов нет. Писали в прокуратуру, и в Верховный Совет, и каким-то писателям, и ветеранам войны, потому что здесь, на Корбанке, в сельсовете жили ветераны войны, орденоносцы какие-то. Ответов нет. А из Совета по делам религий пишут, что через эту местность проходят то ли 20, то ли 30 автобусов, и все желающие могут приехать в Кадников. Им объясняют, в ответах пишут, что автобусы дальнего следования, большей части они здесь, возле маленьких деревень, не останавливаются. Кому интересно? Уполномоченный раз сделал мне выговор за то, что я им помогаю, другой раз. Ну, что мне этого выговора? Договорился, я взял с собой 4 женщин, поехали мы в Москву. Повел я их в чистый переулок, где резиденция патриарха. Вот пойдем к управляющему делами Московской патриархии. Тогда был митрополит Алексей Ридигер. Я женщин довел до ворот. Тут у ворот стоят 3 таких рослых амбалов. Я женщинам говорю, вот сюда, вот, пожалуйста. Сам прошел несколько шагов вдоль забора, остановился. Женщины туда. Вам кому? Или к патриарху, или к управляющему делами. А в это время, ну, где-то сквозь решетку видно, митрополит Алексей как раз вышел на крыльцо, садится в машину, женщины прыгают, «Владыченька, владыченька!» Он так немножко посмотрел, сел в машину, машина идет на улицу выезжать. Эти амбалы женщин затолкали в сторожевую будку тут у ворот, дверь держат. Машина проехала, свернула к Причистенке, притормозила. На меня из машины внимательно посмотрели. Поехала машина дальше. Машина проехала, эти охранники женщин выпустили. Идите отсюда, пока вам по шеям не надавали. Патриарх не принимает. Идите в Совет по делам религий. Пошли мы в Совет по делам религий. Там с какими-то чиновниками побеседовали довольно долго. Мне тоже там объяснили, что это не мое дело, что я не имею права помогать открывать или закрывать церкви. Но я говорю, что я гражданин Советского Союза, и я пользуюсь точно такими же правами, как эти женщины. То есть считайте, что к вам пришли не 4, а 5 человек. 5 человек просят открыть церковь. Нет, не 5, а 4, потому что у вас церковь есть. Вы проживаете в Кадникове, а не в Воробьевском сельсовете, поэтому мы вас не можем считать членом этой группы, ну и так далее. Через неделю меня из Кадникова перевели. Епископ мне объяснил, что он получил распоряжение из Москвы, а уполномоченный Совета по делам религии по Вологодской области довольно ехидно так меня спросил. Ну что, допрыгался, дописался? Вообще тебя бы надо выгнать из нашей Вологодской области. Почему на меня так недоброжелательно смотрел уполномоченный, почему он говорил мне, что меня нужно выгнать? Мы с ним довольно часто спорили о законодательстве, о религиозных организациях. Закон был принят один раз, в 1928 году. И мы уже говорили, по-моему, об этом, что закон един для православных, для католиков, для протестантов, для мусульман, для иудеев, для буддистов. Закон один. Поэтому, когда уполномоченные говорили, что по закону можно только дома исповедовать и причащать, это неправда. Это неправильное толкование закона. В законе сказано, что на дому можно совершать требы только по просьбе больных и умирающих. Вот и все. А что можно делать по просьбе больных? В законе, естественно, не могло быть сказано. Поэтому, я не помню, мы говорили о враче, которого я крестил. Прослужил я в Кадникове месяца 4, может, полгода. Ко мне отец и мать одного человека пытались его привести в храм. Он был врачом где-то, какой-то лагерь для заключенных. В Вологодской области их много. Недавно закончил институт, был там врачом. То ли справку какую-то не дал, то ли от работы не освободил какого-то уголовного ответа. Ему сунули в спину нож. Довольно умело это сделали. Он был парализован. Лежал дома. Ходить не мог. Отец и мать положили его в корыто и повезли в церковь. Церковь на холме. Вести по снегу довольно трудно, вверх. Он очень грузный мужчина. До половины дороги довезли, дальше сил не хватило. Отвезли его домой. Мне это рассказали, я говорю, так зачем в храм везти? Я его могу крестить дома. Взял у старосты квитанцию, треба на дому. Дома его крестил. И с удовольствием рассказал своим собратьям-священникам, что вот я дома крестил человека. Через день меня уже вызывают уполномоченный. Мои собратья с удовольствием донесли. Все, я у тебя отбираю, как она называется, квитанция, что ли, разрешение на службу. Ты служить у нас в Вологодской области не будешь. Я говорю, человек болен, а меня не интересует, ты не имеешь права крестить дома. Имею, нет, не имеешь. Слово за слово. Я его прошу позвонить в Москву. Хорошо, сейчас позвоню, при тебе позвоню. Звонит в Москву в Совет по делам религий. Говорит с юристом, если не ошибаюсь, фамилия юриста была Гольст или Гольц. Гольст. Вот так и так, такой-то случай. Гольст ему объясняет, что да, священник прав, он имеет право крестить на дому тяжело больного человека. Все равно я тебя из Вологодской епархии выгоню. Другой раз он меня вызывает, тот же уполномоченный. У тебя выросло количество крестин за год на 150%. Такого нет ни в одной церкви. Количество треб должно снижаться каждый год. Там еще что-то. С крестинами я туда, в этот Воробьевский сельсовет, поехал один раз, другой раз. Там на дому крестил ребятишек, человек 20. Тоже не без тайной цели рассказал своим собратьям. Они уполномоченному. Уполномоченный меня вызывает. Ну что, все дети, которых ты крестил, они были парализованные? Я говорю, нет, но они были больные. Чем они были больны? ОРЗ, а справки? В деревне медпункта нет. Можете обратиться к родителям. ОРЗ, больные. Они не тяжело больные. Ну, узнайте, какое число случаев здесь у нас в Вологодской области различных осложнений после ОРЗ. В конце концов, все-таки отстал от меня уполномоченный, и я мог ехать в любую деревню крестить детей. Это сегодня у каждого второго деревенского жителя машины. Тогда на 10 деревень, может быть, одна машина была, и все. И действительно, детей привезти в храм не на чем. В конце концов, однажды, когда мы с уполномоченным выясняли отношения, он мне говорит, не было случая, чтобы уполномоченный не справился с непокорным попом. Вот обещаю тебе, что здесь, рядом с моим креслом, будешь стоять на коленочках и будешь просить у меня, чтобы я тебе позволил руку поцеловать. Не один уже был такой. Ну, он разгорячился, я разгорячился. Я говорю, не думаете ли вы, что чуть раньше этого придут ваши родные и попросят меня, чтобы я вас отпевал? Он очень сильно побледнел, а через месяц, может, полтора, я узнал, что у него рак. И священник не имеет права терять голову и дрыном по башке своего оппонента гвоздить. Мне до сих пор стыдно, конечно, за такое мое поведение. Практически на каждой службе я этого человека об упокоении поминаю. Ну и думаю, что это урок всем моим собратьям не терять голову даже в самых горячих спорах. Кадников, я говорю, можно говорить час, два, можно день. Иду я как-то по городу на какую-то требу. Зима. Я в зимней рясе, в зимней скуфье, а по противоположной стороне улицы идут, ну, одна или две группы детского сада Кадниковского. Впереди воспитательница, сзади воспитательница. Какая-то девчонка спрашивает, на меня показывает пальцем, а это кто идет? А воспитательница говорит, это Баба-Яга. Я несколько шагов вперед прошел, думаю, а чего это я не подошел? Вернулся. Здравствуйте, дети. Они говорят, здравствуйте. Я говорю, вот вы спрашивали, кто я такой, а вам воспитательница сказала, что я Баба-Яга. Воспитательница говорит, я не говорила. Кто-то из девчонок, наверное, та, которая спрашивала, говорит, говорила. Я говорю, я не Баба-Яга, видите? Я не бабушка, я дедушка. Вот у меня борода, и ведь Баба-Яга в ступе, ну и так далее. Прочитал им небольшую лекцию, рассказал, что я работаю в церкви, что я тоже раньше был учителем, воспитателем. Какой-то мальчишка говорит, а у меня есть крестик, моя бабушка ходит к вам в церковь, и вот она мне дала крестик. Ну, постояли мы. Минут 20 побеседовали, и мне очень нравилось, что я довольно часто ходил по этой же улице, когда меня эти ребятишки из детского сада встречали, они кричали «Здравствуйте, дедушка, который работает в церкви!» Ну, я тоже говорил «Здравствуйте» и так далее. В Соколе 3 или 4 кладбища больших, и раз в неделю, раз в 2 недели я ездил на кладбище на панихиды. Очень как-то там было принято служить панихиды на могилах. Обратно возвращаюсь мимо школы. И обычно есть ли перемена, есть ли ребятишки во дворе. Поп-поп, толоконный лоб, поп-поп. Кто-то кричит: «Боже, царя храни!» Наверное, я не знаю почему, но чаще всего именно толоконный лоб и «Боже, царя храни!». Какой-то очередной раз я пошел за ними, они бегом с визгами в школу. Я тоже вошел в школу. Такого воя я никогда в жизни не слышал. Почему-то вдруг все закричали. Что кричали? Не понять, но чуть ли не содрогается здание. Я поймал какого-то мальчишку, кричу ему на ухо: «Где кабинет директора?» Он меня повел в кабинет директора, директора нет. Поднялся на второй этаж, учительская. Зашел туда. Говорю: «Вот я шел мимо школы, меня оскорбляют. Вы, наверное, плохо ведете атеистическую пропаганду. Вы должны объяснять, что религия не преследуется в нашей стране. И оскорблять священнослужителя нельзя». Ну, спрашиваю: «Где завуч?» Мне говорят: «Вот». Так как к тому времени я 21 год уже работал в пединституте и ежегодно со студентами по школам, то что такое классный журнал, я знал очень хорошо. Ну, прошу завуча, покажите мне классный журнал любого класса, 6-го, 7-го. Она, дурочка, могла меня послать подальше. Она дрожащими руками подает мне журнал. Я его полистал, где там внеклассная работа, еще что-то. Ну, плохо у вас поставлены. А вот мы и справимся. Ну, хорошо. Вышел в коридор. Ребятишки здесь стоят. Ну, я говорю: «Вот мы с учителями побеседовали. Я прошу вас больше никогда не кричать. Если у вас какие-то есть вопросы, можете ко мне подойти, я с удовольствием вам на вопросы отвечу». Я говорю: «Я тоже ведь учитель, а не может быть». Но я говорю: «Почему же? Я работал учителем, потом стал священником, заканчивал семинарию, учился там. Какая-то девчонка подает мне медаль, говорит: «А если вы учитель, вот что это такое?» Я посмотрел, там собор Александра Невского в Софии. Но объясняю, что это вот, наверное, кто-то привез из Болгарии, что российские войска освобождали Болгарию от турецкого ига. В память об этом событии что-то им рассказала генерале Скобелев, еще о чем-то. В память об этом событии построен собор в Софии, собор Александра Невского. Вы знаете, кто такой Александр Невский и так далее. Кто-то мне еще что-то подал, спросил. Так, наверное, полчаса мы простояли. Я говорю: «Ну, мы урок уже целый провели. Идите по классам, учителя тоже стоят». Через неделю в местной сокольской газете большая статья о том, что сейчас религия переживает или доживает последние дни, поэтому попы стараются изо всех сил вести религиозную пропаганду. Вот посылают на приходы самых образованных священников, которые, ну и так далее. Вызвал уполномоченный, выговор, вызвал епископ, выговор. А вот я говорю, через неделю после того, как на меня посмотрели из машины возле патриархии, меня перевели в самый-самый захолустный приход Вологодской епархии, село Ламаниха. На берегу реки Вологда, верхнее течение, На службе у меня там собиралось 5-7, максимум 10 человек по сравнению с Кадниковым. 1-2%. Уполномоченный спросил, доигрался ли, доволен ли я теперь. Лето, 86-й год, уже генсеком Горбачев. И я решил, что все дозволено. Договорился со своими приятелями в Москве, в Вологде. И летом, в конце июня, ко мне на приход приехали чуть больше 40 человек, детей из Москвы, из Вологды, по-моему, кто-то из Питера был. Среди них вот эта Наталья, которая здесь у нас. Среди них есть такой московский священник, отец Алексей Уминский, довольно известный он сейчас. Время от времени я какие-то книги его встречаю. И, по-моему, очень хороший священник. Там же был отец Сергий Романов, тоже служит сейчас в центре Москвы. Там же был этот Ярослав Гныб со своей женой, со своими детьми. Какие-то люди, которые были там у меня сейчас. Сейчас они где-то в монастырях, кто-то церковный староста. То есть обычные церковные люди. Когда-то милиция устроила облаву, потом второй раз, третий раз. Ну, я им объясняю, какая облава. А вот мы должны переписать, кто здесь живет. Не надо переписывать, когда люди приехали, я составил список с номерами паспортов и отнес список в сельсовет, по-моему, не свойский, что ли, он называется. В сельсовете прописывать этих людей отказались. Говорят, что они ведь приехали только на лето. Зачем нам их прописывать? Ну, список оставьте и хватит. Потом приехал уполномоченный. Какое имеете право устраивать детский лагерь? А потом лето закончилось, люди разъехались. А на Николу Зимнего приехал епископ Вологодский. Это был архиепископ Михаил Мудьюгин. Был сильный снегопад. Я пошел навстречу где-то на, не доходя до церкви, встретил его. Он очень строго сказал мне, что сердится на меня и поэтому запрещает меня на сегодня в служении, так как я на вас сержусь, то есть служить с вами не буду. Дело ваше, владык. Кончилась служба, крестный ход, потому что это наш престольный праздник, Никола. Где крест? Что это будет за крестный ход без креста? Я говорю, вот крест стоит, нет креста. А правда, кто-то, не знаю почему, куда-то в угол отнес крест. Нашли крест, пошли крестным ходом. Почему колокола не звонят? Я говорю, наверное, звонарь не поднялся на колокольню. Звонарь здесь же, он говорит, так все колокола украли. Там ни одного колокола не осталось. Архиерей стал на меня топать ногами, кричать. Я говорю, так, владыка, сделайте 2-3 шага в сторону. Поглядите, вон все колокола висят на месте. Это просто, ну, этот звонарь был истопником, я его уволил. Он недобросовестно топил. Я отапливаю храм сам. Мне нетрудно каждый день растопить печь, открыть, закрыть вьюшки. Истопник обиделся. Глупость вам говорит. Епископ уехал, объявил мне строгий выговор с занесением в личное дело. Там было написано «За пребывание на приходе лиц в количестве 41 человек, не имеющих отношения к Вологодской епархии». Но я пытался ему объяснить, что к церкви имеют отношение все без исключения. Житель Петербурга, Москвы, Вологды, Саратова может идти в любой храм. И все имеют отношение примерно равное. В любой соседней деревне на лето приезжают люди из Мурманска, из Архангельска, из Москвы, живут здесь. Как мне сказали в сельсовете, никто их не прописывает. Кончается лето, кончается у них отпуск, они уезжают. Я вам категорически запрещаю, чтобы кто-либо жил в церковном доме. Это был декабрь, а на зимние каникулы, на Рождество приехали еще какие-то люди, уже не 40, но человек 5-6. 22 января я получил письмо архиерея, указ, в котором было сказано, что за нарушение приказа правящего архиерея я запрещен в священнослужении и уволен за штат до Лазаревой субботы. Ну, я пошел один раз извинился, другой раз извинился. Вот, ну, что я говорю, ну, простите, что огорчил ваше высокопреосвященство. Лазарева суббота, я пришел в кафедральный собор. Архиерей меня схватил, проволок по алтарю и вытолкал за дверь из алтаря. Ну, воля ваша, владыка. И потом полтора года я не служил, хотя Лазарева суббота, запрещение закончилось. Но кроме того, на меня завели уголовное дело. Началось с того, что Вологодское районное отделение милиции поступило заявление, что я, уезжая из Кадникова, украл 12 икон и увез с собой. Но когда я беседовал в уголовном розыске, ну, я говорю, поехали туда, в Кадников, посмотрим, но священник не является материально ответственным лицом, я имущество не принимал, я имущество не сдавал. Ну, пойдем посмотрим. Приехали туда. За какой-нибудь час 11 икон я нашел, показал этому майору милицейскому. А 12-й нет. Он говорит, да ладно, ну нет и нет. Искали, искали, пошли на склад, а староста нас везде сопровождает на складе, свечной склад. Там за свечным агаром, за мешками с агарками стоит икона. Я спрашиваю, она здесь откуда? Был в церкви уполномоченный, сказал, что это у вас такая облезлая икона, снимите ее, уберите. Ну, убрали. Значит, одно уголовное дело закончилось. Буквально через день возбудили, уже возбуждено было уголовное дело. Первое даже не возбуждали. А здесь возбудили уголовное дело за неуплату налога. Дело в том, что я сказал, что пока идет ремонт церкви, зарплату мне платить не надо, и не платил какое-то время налог. Потом стал получать 100 рублей, а по ведомости у них числилось, что я до этого получал 150. А так как я платил налог со 100 рублей, то по 50 собралось там какая-то сумма. И вот неуплата налога, я не помню сколько, возбудили уголовное дело. Следователь объявил всесоюзный розыск, хотя я живу здесь же, в Ламанихе. Вызвали меня один раз, другой раз, третий раз в милицию. уголовное дело растет. Так как я уволен из церкви, я уехал. Взломали дверь дома, что могли, украли. Было у меня несколько бутылок вина, выпили. Иконы какие-то тоже утащили. К сожалению, епископ не только не препятствовал, не помогал мне, а всячески поощрял. Я ему говорю, что, ну, на очередном приеме владыка, я понимаю, что вы это делаете не по собственной воле. Это вам велят некие люди в штатском. Вы человек не самостоятельный. Вы часто едете за рубеж, бываете за границей, участвуете в симпозиумах, конференциях за рубежом. Ну и, естественно, вы человек зависимый. Нет, я это делаю по собственной воле. Никто мне ничего не приказывает. Но я говорю, тем хуже для вас, владык. Так я полтора года не служил. Жену выгнали с работы, как только я стал священником. Ну и расчет был простой. Жена не работает, я не работаю. А есть что-то надо. А деньги откуда? Они не рассчитали, что у меня очень хорошая библиотека. Раз поехал в Москву, другой, и так далее. На деньги от этих книг я эти полтора года тихо, спокойно прожил. Но существует такое правило, что праздность – мать всех пороков. Я не служу, не имею права требы совершать. Я стал писать жалобы в Совет по делам религии, в прокуратуру, еще куда-то, еще куда-то. Ну, уголовное дело второе это тоже закрылось. Дело в том, что участковый милиционер и следователь, который вел дело, они сделали одну ошибку. Они опечатали и изъяли церковные документы, пронумеровали их. А там из этих документов следовало, что я написал заявление в церковный совет, чтобы мне снизили зарплату, и каждый месяц я расписывался именно за 100 рублей. Сначала вообще ни за что и не расписывался. И были, опять же, документы были, что я не получаю. Потом, что я получаю меньше. Короче говоря, это дело закрыли. Потом еще какое-то, я уж не помню, еще какое-то дело, по-моему, о том, что я уже в этой Ламанихе тоже что-то вроде бы украл. Ну, всегда нужно доказывать, что я украл. Мне пришлось, наоборот, доказывать противоположное, что те иконы, утварь, книги, которые у меня изъяли, когда взломали дом, что это мои личные вещи. Ну, как я доказывал, скажем, подарили мне, когда я еще был преподавателем здесь, в Костроме, две преподавательницы нашего пединститута, дедушка которых был священником, подарили мне икону. Мне следователь говорит, что прихожане Никольской церкви в Ламанихе опознали эту икону, она висела вот там-то. Ну, вызывают этих людей, они говорят, да, вот это наша церковная икона. На иконе есть какие-то особенности, что вы о ней знаете? Да, она была вот в нашем храме и так далее. Я говорю, под окладом что-нибудь есть? Мы не знаем, мы не видели, мы никогда оклад не снимали и так далее. Следователь сам снимает оклад. Там написано, что такого-то числа, такого-то года, в начале 20 века, прихожане такой-то Костромской церкви дарят эту икону такому-то А фамилия у этих преподавательниц, которые мне икону подарили, и у этого священника, их деда, та же самая фамилия. Следователь звонит в Кострому, их вызывают здесь, в милицию, допрашивают. Они говорят: да, вот мы отцу Георгию подарили тогда-то, то-то, так далее. Доказали, что эта икона моя. Книги, какая-то утварь, ну и так далее, и так далее. То есть каждую вещь мне пришлось доказывать, что она моя, что она не украдена и так далее.